Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Матвей Гонопольский. Это передача «Гонопольская правда». Как обычно, я встречаюсь с вами по будним дням. Все-таки суббота-воскресенье необходимо отдохнуть для того, чтобы рассказать вам о самых важных новостях, которые привлекли мое внимание. Ну, безусловно, тема, которая у нас, что Медведев предлагает убивать, об этом мы поговорим чуть позже. Вы знаете, я сейвлю новости, мнения, разные сюжеты хаотично, поэтому главная новость может быть не в начале, но тем не менее. Значит, первое, о чем хочу сказать, что о чем пишет Александр Плющев, известный вам, и что еще до этого было известно, что дочь получила лицензию в Нидерландах, пишет Александр Плющев. Мои поздравления всему коллективу и зрителям телеканала. Значит, я понимаю, что тут сейчас в чате будет какое-то бурление говен, но я предлагаю этим не заниматься. Это коллектив журналистов. Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться. Моя позиция здесь очень простая. Значит, этот телеканал заслуживает то, чтобы он работал. Может быть, мне не нравится их не самая сбалансированная, ну, скажем так, антипутинская позиция, то есть она, ну, они не каждую минуту говорят о том, что Путин должен быть убит, растерзан, что-то там с ним сделать, но за этим стоят журналисты, за этим стоит коллектив, понимаете, и вот, например, то, что, например, что «Эхо Москвы» не сохранилось в том виде, то есть, конечно, есть «Живой гвоздь», есть «Эхо» и так далее, но то, что не удалось «Эхо Москвы» в том виде, в котором оно было, восстановить, это для меня большой удар, скажем так. Конечно, мы все умеем работать отдельно и вместе и так далее и прочее, прочее, но, понимаете, не может станция, которая проработала 31 год, вот так вот велением их высокопревосходительства быть закрыта. Поэтому завидую Дождю именно с точки зрения того, что они будут продолжать работать. А что касается Голландии, то, ну, Нидерландов, Голландии теперь... Нидерланды надо называть. Значит, это хорошая история. Там они будут чувствовать себя гораздо свободнее. Вот пусть они и работают. А мы будем оценивать. Их задача работать, наша задача оценивать. Ну и так, давайте начнем работать. Не только я, но и вы тоже. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, потому что там для чего-то они важны. Ну и не забывайте... Если вы заходите, подписываться на мой YouTube-канал, потому что это тоже важно. Теперь давайте перейдем к тому, что я для вас сохранил, потому что это очень много всякого интересного. Значит, отвечая на вопрос о том, какая страна наиболее вероятно перейдет в состояние failed state в ближайшие десятилетия. Failed state, то есть несостоятельное государство. 21% ведущих экспертов в сфере внешней политики, опрошенных Атлантическим советом, назвали Россию. 21%. 10% Афганистан и 8% Пакистан. Вообще это немножко странно, потому что здесь в комментариях пишут, что Афганистан, почему, а что он сейчас, состоявшееся государство? Или, например, почему Пакистан должен стать несостоявшимся государством? Пакистан – это жесткое государство с довольно развитой экономикой, да, безусловно, со своими проблемами пограничными и так далее, очень много там всего. Но Пакистан – устойчивое государство, экономика достаточно здоровая, власть хорошо его держит. То есть не очень понимаю. Но еще раз, мое дело вам прочитать, а ваше дело делать выводы. Значит, ну, конечно, значительная часть нашей программы рассказывает про такое, ну, как сказать, виртуальное, такое непонятное образование, которое Россия сама для себя сделала и в чем она живет. То есть, другими словами, можно делать любые заявления, говорить какой-то бред свинячий, и люди должны этому верить, потому что ничего другого они не видят. Пишет Андрей Мальгин. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с помощью специальной военной операции Россия, внимание, освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа. Ну вот такое. Поток сознания. Тоже не очень понимаю, что здесь комментировать. Просто я вам рассказываю, как крыша едет, какие делаются заявления, как это все меняется красиво и пластично. Значит, заботит ли, или вернее так скажу, помнят ли русские россияне о войне? Да, помнят, безусловно, и это очень их заботит. Об этом сообщает СНОП. Вы знаете, есть очень хорошее издание такое. Кинотеатры российские установили рекорд по сборам в новогодние праздники. Кинотеатры за новогодние праздники заработали на продаже билетов 4,5 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд с 2014 года. То есть в Новый год погибло, вы знаете, значит, порядка там 600 русских, но на самом деле не 600, потому что было два удара, вы помните, и так далее. Это первая история. Потом бомбили Украину со страшной силой. А в этот момент, в новогодние праздники, люди с кайфом смотрели, например, ворованные «Аватар 2». Ну, еще что-то там смотрели. Это, конечно, внушает оптимизм. Теперь некоторая история, связанная с Пригожиным и с тем, что он все время берет вот этих заключенных, убийц. И помните, я вам говорил, что какая-то такая происходит непонятная история с законодательством. Почему? Потому что человек убил, получил срок, там, например, 17 лет. После этого Пригожин его забирает, и после этого он уже герой, и он уже должен бесплатно поступать в МГИМО и МГУ. Ну, в общем, это вы все знаете, да, вот эти пригожинские штучки. И я, если вы помните, почти в каждой передаче, говоря об этих делах пригожинских, я говорю, что совершенно бессмысленно российская правовая система, потому что, ну, как, ну, есть суды, они дают сроки, а тут, ну, вот помните, я вам читал, что если бы Чикатило, значит, был сейчас, то он бы написал заявление и скоро стал героем России. Но было непонятно один момент, каким образом Пригожин, вот реально, каким образом он входит в колонии, он же не работник ФСИНа, и как он забирает этих людей. Понимаете? Вот непонятно было. Ну, почему его пускают, почему, например, он, вот говорит, там, помните, когда он выступал, там от 60 до 80 человек записалось в его вот эту вагнеровскую контору. Вот на основании, то есть как вот он сказал, а вот этих вот отдайте мне, и они согласились? Нет, оказывается. И об этом сообщает РИА Новости. Участвовавшие в спецоперации заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. Но процедура помилования была гостайной, заявила РИА Новости член Совета по правам человека Меркачева. Она рассказала, что близкие заключенных сообщали, что у последних То есть у заключенных есть все документы, подтверждающие их освобождение. При этом сами указы закрыты из-за гостайны. Ну, вы понимаете, что это все вранье, потому что это вот... Ты идешь со мной воевать, убивать украинцев? Да, иду. Все, значит, ты свободен. После этого задним числом, понимаете, да, задним числом писать, я, и я это легко вам докажу. Вот смотрите, например, стоит 200 человек. Выступает пламенный Пригожин. И 60 человек соглашаются. Так что получается? Все 100 изначально до этого, до выступления Пригожина, получают освобождение. Или только эти 60? А если эти 60, он же их сразу забирает. Или на следующий день. То есть, другими словами, понимаете, что это все фикция. Но здесь очень важный момент. Государство, правоохранительная система России прогнулась под Пригожина. И хотя мое убеждение, что Пригожин чрезвычайно плохо кончит, потому что не по чину, вы знаете, да, он самый обыкновенный урка, хотя хорошо говорит, наверное, талантливый менеджер, потому что он же сделал эту вагнеровскую историю, долго ей руководил, но тем не менее. Замечательный журналист, с которым я разговаривал буквально 2 минуты перед началом нашей программы, его зовут Аркадий Сухолуцкий, вы его слышали там на «Свободе», на других, хотя он живет в Бельгии. И он хороший очень фотограф, и я всегда лайкаю его фотографии. День в истории. Сегодня, 9 января. А вот вы не знаете, что сегодня было 9 января. 9 января, ровно 16 лет назад. Что было 16 лет назад? А вот что. Стив Джобс представил первый iPhone, вещь, которая изменила мир. Да, действительно, это событие трудно изменить, потому что, конечно, не в первом айфоне, по-моему, но во всяком случае именно связанная с айфоном появилась такая вещь, которая позволяет нам сейчас быть везде. Эта штука называется мобильный интернет. И мобильный интернет теснейшим образом связан. Потому что вы помните, тогда с андроидом была беда, и тогда все это было примитивно, андроид догонял, он был в зачаточном состоянии, я уже не помню, в первом или во втором андроиде появился именно мобильный интернет, но потому что, по-моему, Wi-Fi там был всегда. Не помню уже, это много-много лет назад, 16 лет тому назад, но именно благодаря мобильному интернету, а эта разработка тесно связана и поддержана Apple, мы сейчас с вами свободны. И теперь уже LTE, а потом 5-е поколение, 6-е, 7-е, 8-е и так далее. Дмитрий Глуховский, замечательный писатель и прекрасный гражданин в самом высоком смысле этого слова. Вот по поводу, например, того, что я вам прочитал, про то, что они были помилованы до того. Очень интересно, какого объема должна достигать государственная ложь, чтобы стать очевидной гражданам и сквозь зажмуренные веки. Иной раз кажется, сейчас точно не получится, уже и дальше говорить не вижу зла. Но, может, глаза просто выжжены ослепительной ложью советских времен. И вот вы знаете, я, конечно, с Глуховским, которого почитаю, я с ним все же не согласен, потому что, что значит ложь советских времен? А когда молодые, вот вы знаете, спрашивают их про войну, да, да, мы поддерживаем, там, что, вы верите? Ну, я в интернете, но все равно и так далее. Поэтому при чем тут советскими временами? После советских времен были, простите меня, ельцинские времена, когда можно было восстановить зрение, понимаете? Но почему-то не очень получилось его восстановить. Пишет Филипп Киркоров. Значит, Филиппа Киркорова, как вы знаете, Украина, то ли там 140 человек, то ли сколько, значит, наложила на него санкции. Сразу хочу сказать, что, конечно, приезд Киркорова в Украину не предполагался, но это такое очень важное, то есть для того, чтобы все остальные ввели санкции, собственно, должна пострадавшая страна это дело ввести. Киркоров ответил. Давайте послушаем его ответ. «Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности». Ну, тут он немножко передергивает. Тут признается не его талант и значимость, а то, что он негодяй. Вот за это санкции. Причем тут талант? История уже проходила подобных лидеров и в 45-м году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения, литературы, как тогда и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются. В западноукраинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты крысолова. К сожалению, это явление cancel culture, как из произведений «Королевства кривых зеркал», искажает реальность. И подобно отмене Салмана Ружди, вплоть до смертных санкций, на братских территориях его родины воскрешается на Западе. Он дальше пишет: «Мой старый товарищ», он имеет в виду Зеленского, потому что они вместе выступали. «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке, который слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль его и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя, Зеленский». Вот то, что он написал. Вы знаете, я хочу вам сказать, что это довольно жалко выглядит, то, что он написал. Потому что он написал, по сути, ну, это такая передовица из «Комсомольской правды». И опять же вранье, потому что не его же песни запретили просто так, а вот эта вот поддержка войны, вот это все, что вы знаете. И все. Да, Людмила Дымчук пишет: «Мы слышим только ваши ракеты». Действительно, как-то сложно послушать песню про любовь в исполнении, безусловно, талантливого Киркорова, который продал свой талант, не знаю, продал, сдал, да он, ну, не знаю. Во всяком случае, ну, вот такая вот длинная в духе передовиц МК или в духе «Комсомольской правды», лучше «Комсомольская правда». Вот, так сказать, вот это вот мы с тобой сейчас, мы с вами сейчас видим. «Ведомости» пишет, это такая, ну, знаете, не, послушайте меня, тут пишет Лиза: «У Киркорова был талант». Ребята, отдыхайте. Киркоров, безусловно, талантливый человек. Безусловно. И тут можете писать, что хотите, это не важно. Киркоров талантливый человек, я знаю его очень много лет. Но проблема заключается в том, что когда ты становишься государственным певцом, как Газманов, как группа Любэ, как Лариса Долина, которая тоже фееричная певица с уникальным голосом, ну, постарела, правда, но все мы стареем. К сожалению великому, государство превращает тебя вот в этого, вот тем, чем стал Киркоров. Понимаете, он, человек должен быть адекватен. И понимаете, они лезут на передовую. То есть на передовую в культуре, новогодние огоньки, вот они там сидят, они это самое. Вот у них такой договор с властью. Ну вот, понимаете, но это их выбор. Это их выбор. Это их выбор, да. Так вот про Путина. Путин сделал смешную очень вещь. Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию. Значит, он внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией с 99 года. Тут надо четко понять, почему он это сделал. Это не потому, что он поддерживает коррупцию. Россия, как вы знаете, сама полностью целиком построена на коррупции, причем совершенно офигенной. Как мне объяснил сегодня в другом эфире экономист, значит, это сделано как бы, ну как вам сказать, вот, ну, с чувства обиды, то есть наши голоса не учитываются, а если наши голоса не учитываются, и наше мнение не учитывается, и, кроме того, у нас с вами разные понятия коррупции. Это, конечно, ничего не меняет, но вот он так решил. Ну, решил и решил, и, слава богу, он это решил. Но просто, понимаете, то, что они были... Вот эту конвенцию, она не мешала российской коррупции. Но мы с вами видим каждый день Путин делает шаги для того, чтобы закукливаться, для того, чтобы отказываться от любых международных контактов. Ну. Кадыров вдруг заговорил. Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь. Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки. Это сказал Кадыров, у которого своя реальность, и который, наверное, делает все по себе. Меряет все по себе. Ну вот 4000 смотрят и только 1208 лайков. Поработайте на Гонопольского, ребята. Я же работаю на вас. Это несложно. Протянуть руку, кликнуть и поставить лайк. Давайте доведите хоть до 3000 лайков. Будет мне приятно. Конечно, произошла невероятная вещь. Вот вы понимаете, сегодня один из моих гостей замечательно сказал фразу, что вот почему россияне при опросах говорят вот такие какие-то вещи, там про то, что вот я, например, слышал, уникально чувак рассказывал, что он видел немецкие танки «Леопард», самолеты F-16 и что-то вот такое. А его человек спрашивает, а как ты узнал, что это немецкие? На них что там, свастика была или Бандера был нарисован? Он говорит, не, ну такие большие, такие серо-зеленые, ну, наверное, это вот это «Леопард». То есть, понимаете, как бы, мне очень понравилось вот это. Вот Путин... Путин очень похож на режиссера Кэмерона, вот «Аватара». Знаете почему? Почему Кэмерон выдающийся гениальный режиссер? Потому что он своим «Аватаром», вот как бы он сделал мир. Вот целый мир с растениями, с какими-то животными, с синими людьми. Вот понимаете, целый мир. И этот мир живет внутри себя, там что-то опыляется, что-то какие-то традиции и так далее. И он абсолютно, этот мир гармоничен внутри себя. Там ничего не надо добавлять. Вот Путин сделал то же самое. Он сделал вымышленную страну, в которой, значит, НАТО грозит, Украина собралась напасть на Россию, и надо было напасть, где преследуются русскоязычные и так далее. Вот, понимаете, такой абсолютно гармоничный мир, а поскольку вот россияне в этом деле живут, то это и есть их правда, их существование, вот это вот все, понимаете? Это не надо извинять, но это можно понять. Во всяком случае, я согласен с тем человеком, который мне это говорит. Но, понимаете, бывают и проблемы. Ну вот, например, конечно, гибель практически 1000 человек, значит, это, конечно, очень сильно ударило по как бы престижу российской армии. И вообще по России. Ну как, ну от 2 ударов погибло, ну давайте остановимся на этой цифре, там 1000 человек, 100 туда, 100 сюда. Ну надо же ответить. И вот вы, наверное, знаете, что Министерство обороны рассказали про операцию «Возмездие». Значит, они узнали, где концентрируются украинские военнослужащие, ударили по 2 точкам, и в результате чего погибло 600 украинских военнослужащих. Ну, вот не знаю, как они подобрали, может, сами загоняли, чтобы там было их ровно 600. Читаю. Российские военкоры раскритиковали Минобороны за фейковое заявление об операции «Возмездие» в Краматорске. Они указали, что ведомство сфабриковало историю вместо того, чтобы привлечь виновных в потерях к ответственности. И здесь на фотографиях вот эти 2 дома, типа школы, ПТУ, куда попали снаряды, а они попали не в них, а рядом. И нет ни убитых людей, ни раненых людей, ни следов крови, ничего. То есть там никого не было. Но понимаете, это я вам могу сообщить то, что сообщает Deutsche Welle. А россиянам просто рассказали про удар возмездия. Еще название какое возмездие. И понимаете, вот если разобраться, это же абсолютный позор, что они так врут. То есть они ничего не могут сделать и врут. Мы уничтожили 600 человек. Ну, понимаете, и я вам хочу сказать, что в Украине на это никто даже внимания не обратил. Ну, вот они там что-то такое говорят и говорят и говорят. Сергей Алексашенко, известный экономист, пишет. Многих удивляют результаты опросов, показывающие поддержку войны в Украине российским населением. Но если вернуться на 55 лет назад, то можно увидеть, что только через 3 года после начала Вьетнамской войны большинство американцев стали считать, что начало войны было ошибкой. И вот он тут график даже написал. Ну, вам не видно, но вот здесь вот график, как все это дело происходило. И сегодня, когда я в другой программе прочитал эту новость, то мне сказали «да», потому что, например, разгром нацизма в 1945 году, ну, вот это то, что мы говорим, что Германия осознала, извинилась, денацификация и так далее. Это был очень долгий процесс, он занял где-то лет 10. Потому что, ну, люди говорили о дороге, о все вот это. Просто, может быть, Гитлер неправильно вел войну, но вообще... Сегодня, когда я говорил, у меня в гостях был Шейтельман, Михаил, очень хороший, вы знаете, вы, наверное, тоже смотрите его, очень здравый такой опытный человек. Мы с ним, у нас была с ним страничка юмора. Страничка юмора связана с тем, если помните, когда-то, я хочу сказать, что, может быть, даже это было больше года назад, Россия вдруг заговорила, вот когда было вот это импортозамещение и так далее, и так далее, что они собираются открыть снова «Березки». Ну, для молодых, которые просто ничего не знают, что такое «Березка», я хочу сказать, что просто напомнить и рассказать, что в Советском Союзе не было импортных товаров, вот таких, как, например, телевизоры Panasonic и так далее, все это, там, холодильники Розенлев, сигареты Marlboro и так далее. Значит, все это продавалось в магазинах за валюту. Но не только за валюту. Я просто тому свидетель, потому что в Киеве был такой магазин, и я туда приходил. Я очень люблю... Ну, меня пропускали, потому что я был школьником. Я говорил: дяденька, дайте мне на телевизор посмотреть. Ну, потому что я не видел такой красоты. Там какие-то были соковыжималки, видеомагнитофоны тогда первые появились и так далее. Значит, как торговали эти магазины? Это считалось, что это магазины для дипломатов. Но на самом деле там торговали за... Были специальные купоны и были специальные боны, так называемые. То есть, например, если ты моряк, то ты получал зарплату в долларах, у тебя эту зарплату забирали, потому что хождение валюты в долларов, ну, вообще валюты в Советском Союзе было запрещено, и тебе выдавали их заменитель. Морякам выдавали боны, насколько я помню, циркачам выдавали, вот артисты цирка, артисты балета, большой театр и так далее, им выдавали вот эти купоны. Там купон чему-то был равен, там доллару, я не знаю сколько, 10 долларов. И человек мог прийти, предъявить вот это и так далее. И вот, значит, в Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Цены в них будут установлены в рублях, долларах и евро. Тут возникает вопрос. В рублях, долларах и евро. Значит, ты должен как? Предъявить удостоверение, что ты дипломат? Справку какую-то? Понимаете, да? То есть те, кому надо, которые получат ксиву, вот эту вот, что он дипломат или он там уборщик в Министерстве иностранных дел, будут там покупать. Беспошлинная торговля внутри Москвы и Петербурга, не в аэропорту. Вы можете себе это представить? Я думаю, вы быстро все понимаете. Пишет Владислав Жуковский. Радиоактивный пепел Киселев, депутатка Ядроска Бутина и массовка вышли на митинг к посольству Латвии. Ну, они там протестовали, что такое Латвия антироссийская и так далее. Он пишет, где ОМОН, автозаки, дубинки, аресты. С весны 20-го в РФ запрещены все акции протеста, даже одиночные пикеты, якобы из-за ковид. Десятки тысяч людей задержаны, тысячи арестованы. Десяткам дали сроки. Эти стоят. То есть, знаете, как говорят, я все понимаю, мы тоже все понимаем, вы понимаете, что мы понимаем. Просто каждое движение Российской Федерации – это ложь. Понимаете? Это страна, которая производит ложь. Ну, мы наконец добрались до Медведева. Медведев, конечно, сползает. Да, вот был магазин «Каштан» в Украине, правильно, «Каштан». Вот я там был. Значит, Медведев. Понимаете, я даже не знаю, как это назвать. Он, ну вот я прочитаю, а вы найдите этому название. Там на просторах интернета в Телеграме возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел серьезный, это он так пишет, серьезный разговор между начальниками, как действовать по закону или по справедливости, придется дать уточнение. Конечно, только по закону. Вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно выполняющие. То есть он призывает, давайте я скажу иными словами, он призывает к убийству оппозиции. Оппозиции не в том смысле, что, например, там партия какая-то оппозиционная. Нет, имеется в виду оппозиция как вот оппозиция точки зрения, понимаете? И дело тут не в оскорблениях, это прямые призывы к убийству, которые никто не заметит. И опять вранье, и опять двуличие, потому что в России нет военного времени. Идет специальная военная операция. Военное положение не объявлено. Сергей Кириенко заявил, что задачи специальной военной операции на Украине все равно будут выполнены. Первый зам руководителя администрации президента России отметил, что обязательно будет победа и нормальная достойная жизнь. Ну, не знаю, он понял сам, чего сказал. Ну, он говорит осмысленно, он умный человек. Ну, вот надо ему говорить. Они, понимаете, они тут гав-гав, здесь гав-гав, потому что у них появился грозный враг. Они хотели все сделать полюбовно в администрации президента. А у них могут возникнуть проблемы. Ну, там, например, предположим, Патрушев рассматривается, Кириенко рассматривается и так далее. То есть они рассматриваются как продолжатели дела Путина. Но дело в том, что со стилем Путина не все согласны. Например, Пригожин, который играет свою игру. У Кириенко же нет своей армии, правильно? А у Пригожина есть. Идет очень большая игра. Ну, здесь, вы знаете, важное заявление появилось. Значит, вы знаете, что в Одессе снесли памятники там всякие. Так вот, все памятники поставят на место. РИА Новости сообщают, памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи. Еще раз, посол Эритреи считает, что памятники в Одессе будут восстановлены. Это сообщает РИА Новости. Посол Эритреи. И то, что они рвут друг друга на куски, и то, что у Пригожина не все будет блестяще, а я вам говорил, понимаете, он не белая кость, он ведет себя не по чину. Подтверждает, кто бы вы думали, сам Пригожин. До сих пор, читаю Пригожина, до сих пор активно работают на Ходорковского, сбежавший на Запад российский оппозиционер редакции. И же с ним, рассчитывая, что в случае прихода либералов получат не только амнистию, но и повышение, заявил главарь Вагнера, объясняя, что у него есть враги среди людей со Старой площади, то есть в Кремле. И цитата. «Меня могут дискредитировать люди в погонах, в основном околовоенные, потому что многие из них не могут добиться той эффективности, которой добивается ЧВК «Вагнер». Меня могут дискредитировать некие люди с так называемой Старой площади». Значит, работа идет. Я думаю, что кому надо, этим активно занимаются. Здесь, конечно, можно сказать, что важно, чтобы Путин был рефери, как он раньше, но мне кажется, что на Путина сейчас как-то, ну, то есть ему говорят, да, ваше сиятельство, да, там, ваше превосходительство, но он как бы паленый уже, понимаете? Но остальных ждет прекрасное будущее. Сенаторы хотят заставить российских школьников изучать молодую гвардию и рассказы о пионерах-героях. Вот поймите, все, что я вам читаю, произошло за субботу-воскресенье. И сегодня чуть-чуть. Просто понимаете, каждый день Российская Федерация производит это. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил вернуть в обязательную школьную программу произведения советских классиков о Великой Отечественной войне, «Молодую гвардию» Фадеева, «Пояс о настоящем человеке» Полевого и рассказы о пионерах-героях. Сенаторы полагают, что обязательное изучение таких книг будет служить сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории. Но мы уже с вами знаем, поскольку мы прожили 90-е годы, что все, что описано в этих книгах, ровно было не так. Я не буду вам читать их объяснения, что вот это вот. Обожаю «Комсомольскую правду», как и Медведева, понимаете? Они вот так вот пишут, у них такое немножко... Помните, я вам читал, как оно называлось сейчас? «Артепал с боярою». Помните, про «Артепал» я вам читал? Там муж кого-то убил, жене было плохо, инфаркт. Ну, я вам в пятницу читал. Но ей помог «Артепал». Вы очень много смешного написали по поводу «Артепала». Мне понравилось «Артепал с боярой». Так вот, вот это вот народное такое, значит, на первой странице и так далее. Вот, и вот эти вот заголовки, все были в шоке. Или там «Россияне восхитились». Ну, вот это вот все, понимаете, такое говно такое журналистское. Читаю «Комсомольскую правду». Только заголовок. Только заголовок. «Россияне молятся за Никиту Михалкова, режиссер в реанимации с интоксикационным синдромом». Молятся. Господи, услышь меня. Часто удивляются. Откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется. Он всегда есть, как есть холера и чума. Только до поры не видны. Он всегда есть, ибо есть Охла, Слюмпины, городская протерь, вот такое слово, и саблезубое мещанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час, и закрутилась чумная крыса. Настал час, и вырвался из-под фолия фашизм уже... готовы к действию. Знаете, кто это написал? Это написал человек, который, безусловно, не умер задолго до событий сегодняшнего дня. Это замечательный писатель Юрий Нагибин в 69-м году сказал это. Губернатор Курской области, и это показало российское телевидение. Роман Старовойт сообщил в Телеграме, что в первую неделю Нового года проходил подготовку в лагере ЧВК Вагнера. Он опубликовал видео, где запечатлены стрельбы, прохождение полосы препятствий, проведение инструктажа. По словам главы региона, вместе с ним занимались его коллеги из обладминистрации и добровольцы из народной дружины. Я вам поясню, почему я это прочитал. У ЧВК Вагнера нет статуса. Это нелегальная структура. которая захватывает Россию. И вот мы с вами видим, как губернатор, а губернаторов назначает президент, проходит подготовку не в официальной армии, а в ЧВК Вагнера. И это показывают по телевизору, и он об этом рассказывает. Как это понимать? Значит, либо он получил на это согласие, либо это самодеятельность, либо это присяга новому руководителю, которым, безусловно, Пригожин не будет. Я в этом уверен. Но вы понимаете, как, вот когда мы говорим развал власти, деструкция власти, деструкция институтов, теперь армия, не армия, губернатор, назначенный президентом, получается губернатором, назначенным Пригожиным. Я хочу вам сказать много-много еще новостей, но вы знаете, я не только о новостях и о безумной стране, которая катится в пропасть, а это, ну так. Есть такой, да я даже не знаю, как сказать, там журналист, ну да, он журналист, и, Владимир Яковлев. Это сын, насколько я понимаю, Александра Николаевича Яковлева. Помните, члена ЦК КПСС, члена Политбюро, который в 90-е годы сказал всю правду и о коммунизме и так далее. Я только вот не понимаю, он его сын или внук. Просто он так, ну знаете, выглядит с бородкой такой. Он иногда пишет, иногда они дидактичные и мне неинтересны, такие заметки о жизни, такие моралите. Но вдруг неожиданно, ну и почему неожиданно, просто, он написал вещь, которая в данном случае важна для тех россиян, которые уехали за границу. А вы знаете, уехало порядка миллиона. Вот послушайте, это очень интересно, и это справедливо, хотя можно поспорить, и я скажу с чем. Нет ничего опаснее позиции, пока тут, а там посмотрим. Поскольку она означает, что вы тратите время и силы на создание временных условий жизни. То есть тратите время и силы впустую. За время моих скитаний по миру, давайте запомним эту фразу, за время моих скитаний по миру. Я видел десятки людей, которые следовали самым разным стратегиям переезда. Выигрывали всегда и без исключения те, кто приезжал и сразу начинал устраиваться навсегда. Проигрывали всегда те, кто продолжал выбирать, перебирать плюсы и минусы, откладывая окончательное решение. Кажется, что важнее всего правильно выбрать страну. Это не так. Устроиться можно почти в любой стране. Самое важное – как можно быстрее перестать выбирать и начать жить. И вот, понимаете, я сначала, мне очень понравилось то, что он написал, потому что те, кто были на Брайтон-Бич в Соединенных Штатах, знают, что там есть маленький Китай, маленький Вьетнам, а Брайтон-Бич – это такая, такой Советский Союз или Россия, как хотите. И это люди, которые как вставная челюсть. Хотя... вот да, Владимир Яковлев, сын Егора Яковлева. Прошу прощения, да. Егора Яковлева, не Александра Николаевича. Егор Яковлев, он был, напомните, Инна, он был главным редактором до смерти, главным редактором перестроечного издания которого, да, да. И я знал Егора Яковлева, он же, помните, был и руководителем Востанкина и так далее. Он замечательный, замечательный был человек. Так вот, смотрите, тут есть одна проблема. Дело в том, что люди выехали в испуге. Понимаете? Люди выехали в испуге. Они выехали не потому, что они хотели выехать, а они выехали, потому что они боялись мобилизации. Я вот так говорю, боялись мобилизации. Я понимаю, что украинская война им как бы это самое, просто они не хотели гибнуть в этой войне. Поэтому вот когда я спрашиваю моих друзей и знакомых, они все время ждут каких-то изменений в России. Смерти Путина, победы Украины, что-то вот такое, что-то должно измениться. Конечно, хорошо айтишникам, но остальным, понимаете? В Украине та же ситуация, но вот, например, около 2 миллионов украинцев устроились на работу, отдали своих детей в Польше, в школу. Поэтому он и прав, и не прав. Если ты эмигрируешь, вот нормальная страна, и ты из нее уезжаешь. Но все равно, помните, я попросил вас обратить внимание на его слова, что он много раз переезжал. Переезжал же. Понимаете, в чем дело? Поэтому не все так просто. Он прав в какой-то степени, но не для этого случая. Кирилл Набутов, замечательный журналист из Санкт-Петербурга, он сейчас, я не знаю, что он делает, но живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, как это сейчас может быть опубликовано. Это опубликовано в 42-м году в «Пионерской правде». Он стоит со своими удавами, со своими волками кровавыми. Вкруг него павианы поганые, на траве развалились пьяные. Он стоит над веселыми селами, над полями стоит он веселыми и бормочет бессмысленным голосом. Истребить, погубить, уничтожить, убить, погубить, разбомбить. Ни людей, ни детей, никого не щадить. А за ним крокодилы с гориллами, с кабанами его тупорылыми, повторяют и ночью, и днем. Загрызем, искалечим, убьем. И бой не стихает, а вот поутру, на тихой поляне в сосновом бору, мы сегодня взяли в плен 114 гиен, захватили 10 дотов, 18 самолетов, 101 мотоциклет. Нам достались трофеи 104 батареи, 300 ящиков гранат, полевой аэростат и 120 миллионов нерастрелянных патронов. А когда мы врага мы гнали до исходных рубежей, к нам тайком перебежали 370 моржей. Не хотим служить бандиту, а послужим Айболиту. Правда. Враг еще силен, так и прет со всех сторон. У него на левом фланге лютые орангутанги, а на правом 100 полков бешеных волков. Но уже близка победа над ордою людоеда. Скоро-скоро будет он побежден и сокрушен. Окончательно. Безусловно, вы не читали эти строки в настоящем докторе Айболите, который, я не знаю, продается сейчас или нет. Это такая была отдельная глава, которая удивительным образом ложится на сегодняшнюю жизнь. Я прошу вас ставить лайки и помочь мне. А как мне помочь увеличить число подписчиков? Как? Вы тоже хорошо знаете. Достаточно рассказать своим друзьям. Вот среди 5400 человек, которые сейчас здесь, многие на меня не подписаны. Подпишитесь, если вам не сложно. Купите мне чашку кофе в знак благодарности, ссылка внизу. или станьте моим патроном на Патреоне. Ссылка тоже внизу. Если все будет в порядке, то мы встретимся завтра в это же время. До свидания.